Меня попросили немножко поговорить по поводу выхода из Египта. Это можно говорить, ну, 100-200 уроков. Начнем хотя бы. Все знают, что когда Всевышний послал Моше к фараону, то пришел фараон со словами «Шлах атами ваявдуни». Отпусти мой народ, чтобы они послужили мне. О, какая служба имеется в виду? А служба имеется в виду, безусловно, получение Торы на горе Синай. То есть замысел выхода из Египта был не просто сбежать от хозяина, не просто сбежать с каторжных работ, а удостоиться быть народом Всевышнего. Уже сказано, «Млехет коэни», буквально царство священников, царство ведущих, правящих, «Вегой кадош» и «Святой народ». И более того, когда мы приходим на гору Синай, и открывается нам Всевышний словами, «Анойхи Ашем Элокеха Шерцихам Эрес Мицраим», он открывается, говорит так, «Я, Господь Бог твой, когда вывел тебя из Египта». То есть начало выхода из Египта, это было в Египте, а окончание его было реально, это самое служение в горе Синай. И, может, даже немножко более, немножко позже. Известная вещь, что наш великий учитель Рамбан, он называет книгу Шемот «Сефер Геула». Буквально не книга исхода, это не точный перевод, а книга освобождения. И он ставит такой очень простой вопрос. Почему книга эта не кончается, ну, в середине главы Бешалах, где говорится о сечении моря и так далее, уже прошли через море, египтяне там затонули, все, вышли из Египта. Более того, можно еще понять, я добавлю от себя, что, может быть, книга должна была начаться там, где начинается, и кончилась она Парашат Итро, учение Торы. Это есть то, что в обращении Всевышнего «Шлах атами ваявдуни». Но кончается гораздо позже. Только недавно сейчас кончили читать Шмот, конец этого строительства Мишкана Скинии Завета. И объясняет Рамбан, что истинное освобождение – это когда наш народ возвращается на уровень праотцов Авраама, Исаака, Якова, когда Шхина была вместе с ними. То есть они жили вместе с Божественным присутствием. Это есть истинное освобождение. Хочу поставить просто вопрос. Почему называется освобождение? Освобождение от кого? От кого? Что?
Освобождение
или освобождение? Ну, это детали. Я уже 40 лет в Ратиславе не претендую на точное знание русского языка. Вот, освобождение, избавление. Казалось бы, уже освобождены, избавлены. Как-то я рассказывал об этом. Когда умер один из моих старых друзей, его учитель говорил на похорон, такие слова. Этот человек говорит, он сказал, с честью прошел период изгнания души в этот мир. То есть изгнание души, отпускается из высочайших миров в наш мир, это изгнание, и надо уметь с честью пройти это изгнание. Я хочу немножко, вещь немножко больше объяснить. Ну, это все, все мы понимаем, что рабство, противоположное освобождению, избавлению, все рабство имеет смысл, кто-то порабощает, кто-то порабощает. Просто кто этот поработитель? И мы сейчас немножко копнем дальше, глубже и раньше. Известнейшая тема в Торе – это грех первого человека, Хен Адам а-Ришон. Приходит змей-соблазнитель, Нахаш, подбивает Хаву, потом и Адама, отверг запретного плода. Что произошло в силу этого греха? Знаете, мы все прекрасно знаем, что даже если нас никто снаружи ни на что не соблазняет, у нас полно соблазнителей внутри. Тот этого еще не понял, сказал, еще ничего не понял. Вот, когда он пришел на Хаш, змей со стороны, дочь Хави, когда он... То есть, это означает, что дурного начала у Адама внутри не было. Была возможность его послушаться извне, но внутри его не было. Как бы сняли наши мудрецы, что значит послушаться его извне. Позволю сказать некоторую маленькую притчу, чтобы, так сказать, мы это поняли лучше. Есть такая гмара Масехет Шаббат, где рассказывается, ставится вопрос, когда резник разрезает скотину, какую млаху, какую запрещенную работу Шаббат он нарушает. Есть там две точки зрения. Одна, что он, это нотель нешама, буквально забирает душу, забирает душевную, животную душу скотины. И другая точка зрения очень такая интересная. Это млехет собея, буквально красит. Что значит красит? Его место зарезания бейта шхита, он будет красным, по полной крови. И в этом заинтересован резник, так как мясо будет свежее, лучше его покупать. Это называется собея. Он красит. Я слышал, как-то рабит Сказинбера Алава Шалом. Очень интересно, дружное это место. Дружь от имени Большим-то. Он говорит, что резник имеется в виду, тот самый вот Малаха Мавит, ангел смерти, вспоминается в Хат-Газе. Так почему, чем это кончается Хат-Газе? Тем, что приходит Всевышний, зарезает Малаха Мавит. Малаха Мавит занимается темой, почему Малаха Мавит, резник, он, так сказать, он профессиональный резник во все поколения. Почему же ставится смерть? Вроде бы Божье творение, он имеет свой замысел в этом мире. И послал его, есть какая-то функция, шлихут, назначение, миссия. И говорит там, тоже помню сейчас, не все сейчас помню, тот говорит, что цовея, буквально красящее, есть такое слово на иврите «цаво». «Цаво» — это по-русски, это лицемер. Что значит лицемер? Он не говорит человеку, ты пойди нарушил, ты что-то нарушил. Нет, ты пойди сделай мицву. Очень важно, это может быть что-то нарушить. Вот за это вот, если просто дурно часто нас соблазняло делать дурные вещи, дурные дела, то с ним легче бороться. Он приходит в обличии какого доброго дела, какого-то того, мицвы и так далее. Так вот, к чему ты сейчас рассказал? Что, словно пришел на хаш к Адаму и Хаве, в обличии большой мицвы, они, если отвергли заветного плода, и идут от воли Всевышнего, они в итоге смогли еще лучше служить Творцу из познания зла, и это, конечно, будет... уже все еще намного-много выше, более высоком уровне. И на этот вот, и тут вот идея то есть Всевышнему еще лучше, это уже Адам может Богдан воспринять. Просто идти грешить, не было и дурного начала. Но сделать что-то еще лучше Всевышнего, это он, да, понимал. И это вот лицемерие дурного начала. Так вот, дурное начало до греха было вне человека, оно его соблазняло его снаружи. После того, как он отведал заветного плода, Хава, потом Адам, он стал частью его. Об этом пишут очень такие емкие слова Рав Хаим Витал в книге «Шарей душа», издана по-русски моим нашим учеником Равом Саврасовым. Он тут много сидел в этом месте. Вот. Там приводит Рав Хаим Витал, что после греха первого человека, то зло, которое раньше было очень ограниченное место в творении, не было выхода никуда, кроме этого места. И выходом было это появление этого Нахаша к Адаму. После того, как они послушались его, то зло распространилось по всем уровням творения, в частности, самого человека. Что он сейчас и проявляется. Говорят наши мудрецы так, если до греха первого человека, то пришел Нахаш, змей снаружи, и говорит, ты бы сделал так. А сейчас он приходит изнутри. Как он говорит, нет, ты бы сделал так. Он говорит нам, а я хочу так. То есть я. Не я, дурного начала, я, это мое я. То есть его желание, его соблазн, он нам открывается, как наше желание. Наше желание. Как известно, человек очень любит делать то, что он хочет. Очень это любит. И если реально в его желание облачился Нахаш, змей, дурное начало, то я приведу один маленький пример, очень такой ясный пример современной жизни, чтобы понять, что такое. Например, есть страшная болезнь, рак. В чем смысл этой болезни? В общем-то, какая-то не та сила, она проникает в клетки. Откуда, почему, мы не знаем. Но есть такая сила, которая живительную, а клетка, как известно, это основа жизни. И вот в этой клетке, которая основа жизни, вот какая-то другая сила, и начинает вроде бы увеличивать жизнь, чем клетки делятся, увеличиваются. Так человек растет, так распространяется жизнь. Но на самом деле это вот дурная сила, она пользуется этим механизмом роста и жизни, чтобы убить человека. Точно так же дурное начало, оно облачается в нашу волю, в наше желание, и говорит мне, не ты хочешь, может тебе нужно, а я сам себе говорю, я хочу. То есть, естественно, после того, как мы отведали от запретного плода, то наше желание изначально, оно требует проверки очень серьезной, является это желание в силу дурного начала. Я думаю, что априори можно сказать, что, скорее всего, первое желание, это действительно происходит от дурного начала. Радует, что человек действительно большой праведник, который много себя исправил. И что реально происходит? Так как человек реально является рабом собственных желаний, и сегодня умеет себя ограничить, то реально он становится рабом дурного начала. Оно ведет его за собой, как быка на убой, буквально. И поэтому реально для нас, когда мы говорим сейчас вообще об истинном избавлении, то даже не будем сейчас говорить о исправлении всего мира. Скажем просто про самого себя. Это научиться распознавать, где говорит во мне мое дурное начало, и выйти из правовой власти. Выйти из правовой власти. И в этом, по большому счету, это вот порабощение человека же другим началом, это было то, что произошло в силу греха первого человека. Его «я» стало ядро, и это стало другим началом. И реально выход из Египта, принятие Торы и так далее, это было исправлением, путем к исправлению этого падения. Реально, это началось, конечно, еще до выхода из Египта. Это началось с нашими праотцами Авраамом, Исааком, Яковом. Давайте просто напомним себе начало главы Лех Леха. Всевышний обращается к Аврааму: иди, сынок-то я тебе покажу. Не говорит никакое страдание, ничто. Что делает Авраам? Он идет. Почему? Это воля Творца. То есть выход из категории я делаю то, что хочу. И живу по воле Творца. Это есть начало исправления греха Адама и Хавы. И начало, вообще говоря, всего нашего народа. Идемте дальше. Говорим уже об Аврааме, поговорим про Авраама еще, скажем несколько слов. Авраам выходит, приходит в Святую Землю, как сказано в Торе, им не пишешь Расу Бахаран, с душами, которые сделали вместе с Ахаран. Что они сделали? А по что объяснение? То, что они купили рабов и так далее. Но Таргум на месте объясняет это не так. Он Крусагер, так это объясняет. Он говорит, что привод Непиша Клуба Харан, Шибиду Лорайс, людей, которые не подчинили Торе. Что не подчинили Торе? Тора это что такое Тора? В целом и в деталях. Тора это раскрытие в разных уровнях, в разных деталях, воле Творца. Раши приводит в этом месте еще одно слово, то, что они привели с собой геров, что значит геров. Авраам говорит, что Авраам приближает к Торе мужчин, а Сара женщин. Тут нельзя путать, надо делать наоборот. Толка этого не будет, только наоборот. Вот. Что значит геров? Еще не было еврейского народа. Вот это отличие. Герут, это человек выходит из системы, где уже делает то, что хочет, и он порабощен другим началом, и он принимает на себя исполнение воли Творца. То есть нечто параллельное выходу из Египта, это каждый достойный этого нееврей, когда принимает на себя Тору, он сейчас вышел из власти другого начала, не до конца ему будет еще поработать всю жизнь, но по крайней мере он поставил себя на путь. Он провозгласил перед всеми, что он хочет это сделать. Еще с этого момента будет всеми силами стараться исполнять Тору и бороться с другим началом. То есть выход, сам Герут, это параллельно выходу из Египта. Это тоже огромное исправление, когда делается исправленное намерение, огромное исправление греха первого человека. Идемте дальше. Мы упомянули Авраама, безусловно, когда мы говорим о его величайших испытаниях, в частности последнее, жертвоприношение Ицхака. Это было тяжелейшее испытание проверить, насколько он самоотверженно принял на себя волю Творца. Против логики и против собственных убеждений. Вещи это известны, сейчас это не наша тема. Но это была основа, это основа всего. Это выход из власти собственного дурного начала. И то, что наши отцы прилепились от начала до конца к воле Творца. И это реально. Это и есть диалог между Моше Рабейну от имени Всевышнего с фараоном. Как известно, наших мудрецов, Египет, фараон, это все, это есть вот этот символ его. Это символ сил зла и символ, что человек порабощается силами зла. Есть тут такие некоторые каббалистические термины, сейчас не будем называть, но неважно. Короче говоря, рабство евреев в Египте не было просто про тяжких работ. Реально они были порабощены злом. Злом. Вот из этой ситуации вводит, на Всевышний вводит из Египта с тем, чтобы ради обретения Торы на горе Синай. И так это уже было изначально ради обретения Торы на горе Синай. То есть изначально это значит, что сам выход из Египта был началом служения. Давайте обратим одно внимание на интересный аспект. Заповеди Торы начинаются не на горе Синай. Заповеди Торы нашему народу начинаются с Парашат Бо. То, что у нас передано, это святитель луны и месяца, а дальше все связано с пасхальной жертвой и так далее. Все. Выход из Египта, выход из-под власти дурного начала, это выход служения Творцу. Начните это здесь, еще в Египте. И начал уже в Египте. Потому что это основное. То есть реально основа выхода из Египта была вещь сама по себе. Когда наш народ, он вышел из-под власти и подчинения, внутреннего подчинения, не внешнего, и Египту и фараону. Мы сейчас прибежим, у нас есть одна, так сказать, остановка до Пейсаха. Называется Шаббат Агадоль. Великая суббота, скажем так. В чем величие этой субботы? Что было при выходе из Египта в эту субботу? Нам было заповедано купить, приобрести ягненка или козленка, это называется на святом языке «гди» или «се», между и то, и другое. Купить его и привязать его к кровати, проверив, он цельный, не цельный, есть там какой-то недостаток или нет, чтобы он был готов для приношения пасхальной жертвы, чтобы было в Юдалит 14-го Нисана. Давайте просто поймем, что тут произошло. Ведь у египтян была священная овца. Поэтому для них было отвратительно вообще занятие как скотоводство, тем более есть овцу, потому что появится в хумыше брейши в конце. Египтяне не ели с братьями Йосефа. Почему? Потому что то, что евреи ели, это то, чему египтяне поклоняются. И давайте просто понимаете, тот, кто вырос вне святой земли, с народов мира, хорошо может понять, что я скажу. Ну, представьте себе, при виде всех египтян берут его башка, его привязывают к кровати. Тут есть две проблемы. Одна проблема – это страх. Слушайте. Я думаю, что вещи понятны. Представьте себе, не знаю, еврея, осквернящего какую-то, позволяющего какую-то икону среди христиан. Тем более, если подвластные. Представьте это себе. Этого мало. Вот еще одна вещь. Понимаете, я тоже вырос за границей. Немножко понимаю и чувствую. И в России, я в России не был 40 лет. Где-то в Америке. Есть, так сказать, в воздухе витает уважительное отношение к предметам чужих культов. Это как-то важно называется. Собор, храм, церковь и тому подобное. Это есть ощущение уважения к этому. очень плохо. Все, что связано с идолопоклонством, с авода, зара, чуждым служением, у нас должно быть ноль. Наше мудрое отношение должно быть ноль. Вот представьте себе вот того самого, ту самую святую овцу, которая свята всему Египту. Евреи тоже привыкли к этому относиться, к уважению, с уважением. Даже они не служили этой святой овце. Ну как-то уважение как-то, так это принято, уважать. Что делают? Привязывают к кровати. Что же происходит? Это внутреннее уважение, ломают его. Ломают его. Вот есть одно очень дурное качество. Называется в святом языке лейцанут. Что такое лейцанут? Ну, буквально быть насмешником. Ну, дать вам более четкое определение. Лейцанут – это когда человек отменяет, принижает истинные ценности. Вообще, это общаться про это, что человек насмехивается над ним, смеется над чем-то. Ну, не обязательно. Говорится, что Малек был, тоже был лец. Почему? Он пренебрег Всевышним и прыгнул, как в кипящую ванну. Был Масел и Цанут, потому что это, он мог только обжечься. Так сказано об этом, что лицанут это душевное качество, запрещено категорически. Это очень больших грехов, это качество, кроме одного. Нам дозволено, и даже более чем дозволено, это лицанут до водозора. Это насмешка и идолопоклонство. Почему? Все просто, потому что понятие лицанут – это битул эрех амити. Буквально, когда человек отменяет истинную ценность. Вещь, которая, наоборот, она, ее ценится со знаком минус. Знаком минус, то тут это не лицанут, это просто поставить точки над «и». Это не лицанут. Идемте дальше. Это одно из начала выхода из Египта. Это начало, так сказать, освобождения от египетского рабства. И то же самое. Все, что делают евреи, придумали из Египта, это все начало служения Творцу и вместе с этим выходы из-под иго египетского рабства, внутреннего рабства. Это началось в Египте, и реально даже это то, что во время отсчета Омера, когда тогда уже евреи считали Омер, даже когда еще не было заповеди, и до принятия себя Тору на горе Синай, это вопрос выхода на освобождение, выхода на свободу, духовную свободу, выход от и состояние порабощения собственному дурному началу, кто внешне, так сказать, обличался в виде египтян, состояние свободы, в чем свободы, от свободы дурного начала, а наоборот, прилепить себя к воле Творца. Это основа всего. Есть тут одна очень тонкая вещь. Мы сегодня упомянули дарование Торы на горе Синай. И там такие слова по поводу того писания, которое написано на скрижалях Завета, и слова «Харут аля лухот», буквально вырезано на скрижалях. Говорят, что будет слово «Харут» означает это слово «Херут», «Свобода». Есть такие слова. Кто по-настоящему Бен-Хорин, человек свободный, кто занимается Торой. И в этом отношении эта вещь ясно очень проявилась при выходе из Египта. У нас есть четкая традиция, что было одно колено, которое не служило, не участвовало в каторжных работах в Египте. Это было колено Леви. Почему? Об этом Рабби Ицхак Зильбер рассказывал о том, как фараон сделал субботник. Субботник. Надо было ухитриться с этих евреев работать. Вначале добровольно, потом уже принудительно. Объявили в Египте субботник. Ради Родины, ради того, надо срочно сделать кирпич, чтобы строить. И это вещь настолько важная, что сам фараон, его величество, выйдет и будет сам делать кирпичи. Ну, как говорится, кто видит фараона, выходит на такую работу и не выходит. Кто, как это может не выйти? Вот левы не вышли. Почему? И вещи более важные. Заниматься Торой. И те, кто вышли, они обрели преображение, они обрели себе новую, они погрузились в порабощение египтян. Те, кто не вышли, они остались свободными людьми. То есть давайте просто вещи послали меня, которую идею. Началось опять же с чего? Внутреннее порабощение. В каком смысле? Для почти всех евреев воля фараона оказалась очень важной. Это была причина оставить Тору, изучение ее на тот день. Выбрал важно воля фараона, пожалуйста, ты Всевышний правит нами, как говорится, меда кенегед меда, мера за меру. Тебе важна воля фараона, пожалуйста, ты будешь его рабом. Тебе важна воля Всевышнего, ты останешься заниматься Торой. Теперь давайте немножко еще объясним, это вещь очень, очень принципиально. Есть тема, которую, опять же, мы не раз затрагивали. В чем причина, что евреи были порабощены в Египте? В этом есть в Писании Харизера очень глубокие вещи, связанные с грехом первого человека. Короче говоря, что это порабощение само было началом исправления, и замысл Всевышнего безусловно было, что это порабощение нас исправит. Нас исправит. Тогда вопрос очень простой. Почему тогда Леви не прошел это исправление? Что они ущербные поэтому? Ни в коем случае. Это означает, что Леви удостоился этого самого исправления другим путем. То погружение в Тору, тот труд до Торы, который занимался Леви, для него это было не худший способ исправления, чем все египетское рабство для евреев. Безусловно, целево было с Всевышним это исправление. Более того, всем известно, что после греха первого человека были прокляты и Адам, и Хава, и змей. Адам удостоился проклятия «Базята пеха тохалеха» буквально «в поте лица ты будешь есть свой хлеб». Ну, есть только, люди часто думают, что не проклятие, а смысл жизни. Это проклятие, сказано здесь. И даже в рамках проклятия, оказывается, есть два варианта, как оно может быть исполнено. В книге Зор приводится, что есть это место в Торе имеет еще одно значение. Что-то, как известно, немножко знаком с Торой, что есть у нас понятие лехем, хлеб, и яин, и вино. То есть лехем символизирует открытую часть Торы. Хумыш, пророков, писания, мишну, гмару, поск. А вот вино, яин, это есть намек на скрытую часть Торы, на кабалу. Так говорится там, в этом проклятии «Мазата пеха тухал леха» «В поте лица ты будешь есть хлеб». Имеется в виду открытый часть Тор. То есть есть исправление греха первого человека, который идет, проходит через тяжкий труд. Буквально на стройках пирамид и коммунизма и т.д. и т.п. просто буквально в поте лица обрабатывали свое поле, добавили свой хлеб, в поте лица. Есть другой вариант. Вариант другой, когда человек действительно удостаивается, чтобы это проклятие, оно не стирается совершенно. Но если он занимается Торой, буквально в поте лица, то он этим самым исправляет, то, что нужно быть. В чем смысл проклятия? Это будет исправление для человека. Не было просто наказание, будет исправление человека. И вот есть другой вариант исправления. Когда человек тяжко трудится на Торой в поте лица. Это то, что реально мы видим и в Египте, это то, чего достоились колено Леви. И если немножко взять, немножко более глубоко, объясним это так. Смысл выхода из изгнания, это выход из порабощения собственного другому началу и другому началу других, когда нам правит какой-то мерзкий развратник, прелюбодей и так далее, какой-то царек их. Это буквально порабощение самому злу. Накрылись порабощение нашему внутреннему злу. Вот. Как, в чем проявляется освобождение от этого? Когда человек он не подчиняет себя дурному началу, а наоборот. Прорывает его путь и подчиняется Всевышнему. И в этом смысле самой большой силой для этого является приобщение к Торе, труды на Торе, потому что Тора это и есть раскрытие воли Творца. Когда человек приобщает себя трудами на Торе к воле Творца, этим исправляет то, что он должен надо исправить трудам физическим. И поэтому сказано, что тот, кто принимает на себя бремя, знаете, Тора по-настоящему, это почти, что он освобождается от Ол Малхут, буквально иго царства, и Ол Дер Херес, буквально бремя земных забот. Смысл и того, и другого, это человек действительно пришел к воле Творца, если бы более легкий путь. Легкий. Он не совсем более легкий, то лица на Тору по-настоящему не так просто. Но все-таки это все другой путь. Это в двух словах, хотел сказать несколько слов вообще о выходе из Египта. Смысл этого выхода, это действительно выход из подчинения нас злу, подчинения другому началу, и собственного, и других, и обращения служителей Творца, служат по его слову, по его воле. И заканчивается в итоге, в конце книги Шмот, когда строят Мишкан и идут с Кинью Завета, остается божественное присутствие среди всего нашего народа. И это истинное освобождение, когда человек приобщается к воле Творца, начала до конца. Всего хорошего.